восставший монах. Наконец, император Карл решился. В городе Вормсе должно состояться особое совещание немецких князей. Диет. Князья, герцоги, епископы и другие влиятельные люди со всех немецких княжеств должны собраться вместе. «Мой монах без гарантии безопасности в Вормс не поедет», – заявил герцог Фридрих. «Император должен пообещать ему неприкосновенность и беспрепятственное возвращение в Виттенберг, иначе я запрещаю ему покидать мою территорию». Наконец император прислал письмо, в котором обещал Лютеру неприкосновенность, но даже это не успокоило друзей Мартина. «Мартин, тебе не следует ехать. Ты не знаешь, им нужна твоя жизнь. Даже если после слушаний ты благополучно уедешь из Вормса, где гарантия, что тебя не похитят на обратном пути?» «Не знаю. Может случиться и такое, но мне нужно ехать. Я не могу трусливо писать книги и проповедовать здесь, в безопасном Виттенберге, и не выступить за истину в Вормсе. Нет, — продолжал он непреклонно, — я поеду, даже если меня будут поджидать в Вормсе столько злоумышленников, сколько черепицы на крышах здешних домов». После этого с ним никто не спорил. У одного местного фермера он одолжил телегу и вместе с несколькими друзьями отправился в Вормс. Когда они проезжали через деревни и небольшие города, мужчины снимали свои шляпы, а женщины подходили к телеге и просили благословить их. «Храни вас Бог, доктор Мартин!» – кричали ему вслед жители деревень. Из человека, ехавшего на суд, он превратился в торжествующего победителя. Особо явственно это проявилось тогда, когда он достиг городских ворот Вормса. Новость о приезде Мартина намного опередила его самого. У ворот уже ожидали Геральт и трубач императора, чтобы провести прибывшего к месту жительства. Но они не были единственными, кто пришел встретить мужественного монаха. За воротами, на городских стенах, в тесных улочках, примыкающих к главной улице, его ожидали тысячи горожан и крестьян. Как только на грязной дороге показалась саксонская телега Мартина, раздался сильный крик: «Добро пожаловать в Вормс! Храни вас Бог!» Толпа бросилась вперед, сметая с пути императорского Геральта и трубача вместе с их лошадьми. Телега с огромным трудом пробиралась в толпе к месту жительства Мартина. Ясно было одно – императорские гарантии безопасного пребывания Мартина в Вормсе не понадобились. Простой народ взял его под свою защиту. Туго пришлось бы тому человеку, будь то солдат или князь, который попытался бы арестовать Мартина в Вормсе. По ночам на стенах домов уже начали появляться плакаты и листовки с нарисованными на них башмаками, поэтому за день до открытия заседаний диета Мартина втайне доставили туда по узким переулкам, чтобы избежать огромных толп народа. Мартин и сам был рад избавиться от своих многочисленных почитателей, так как не хотел быть поводом для раздора между крестьянами и королем. Будучи на стороне простых людей, он понимал, что должен выступить за истину, как он ее понимает. Должен сказать, что Библия – это Слово Божье, что каждый человек имеет право сам читать ее, что индульгенции не дают права на Божье прощение, что человеку, примиренному с Богом, не страшны чистилища и другие наказания, что папа и его советники во многом ошибаются, а простые благочестивые люди правы. Шел 1521 год. Прошло 10 лет с тех пор, как Мартин поселился в Виттенберге. Его борьба против индульгенций дала начало движению, которое становилось все шире и мощнее. Он выступил с протестом против заблуждений Римско-католической церкви, и люди стали считать его первым великим протестантом. последующие дни Европа разделилась на тех, кто последовал за Лютером и его соратниками-реформаторами, они стали называться протестантами, и тех, кто остался с папой, католиков, верных Риму. И как Мартину не претила идея разделения церкви, уступить тем, с кем он дискуссировал в Вормсе, он не мог. Представ перед лицом императора, князей и церковных иерархов, он твердо заявил: «На том стою и не могу иначе. Боже, помоги мне в этом». Его громкий голос эхом разнесся по всему залу заседаний. С этого момента он стал великим человеком, несмотря на то, что в Вормсе на его сторону встало множество горожан. До безопасного Виттенберга было очень далеко. Садясь на свою саксонскую телегу, чтобы отправиться домой, Мартин ничего не знал о вооруженной засаде, терпеливо ожидавшей, когда он будет проезжать через безлюдный темный лес. Пленник. Медленно, не спеша, катилась телега по направлению к лесу. Перед мысленным взором путников еще стояли толпы горожан Вормса, которые, выстроившись вдоль улицы, прощались со своим героем и желали ему счастливого пути. Проезжая через деревни, Мартин снова видел тех же крестьян, спешащих ему навстречу. Они желали ему быстрого и благополучного возвращения, снимали перед ним шляпы и кланялись, а проезжавший мимо монах благословлял их. За холмом скрылась последняя деревня, отделяющая путешественников от леса. Мартин и несколько его друзей негромко обсуждали будущее. Они понимали, что теперь многие монахи и монахини покинут монастыри. В некоторых церквах наверняка начнут проводить богослужения не на латинском языке, а на немецком. Начнут очищать церкви от статуй и святынь. Без сомнения, времена наступают трудные. Тебе нужно отложить в сторону все второстепенные дела, чтобы в борьбе с Римом не допустить оплошности, сказал один из монахов-соратников Мартина. Все дело в том, что у меня совершенно не хватает времени на то, что я действительно очень хочу сделать. Самое важное по сравнению с остальным, ответил Мартин. Что же это? Перевести Библию на немецкий. Сколько простых людей, мужчин и женщин, которых мы видели на улицах Вормса и в деревнях, через которые проезжали, могут читать на латинском языке? Едва ли один из тысячи. А Библии, кроме как на латинском, нет. Его спутники восторженно переглянулись. Прекрасная идея, Мартин. Но это еще больше настоит против тебя церковников. Они говорят, что нельзя позволять простым людям читать Библию. А я говорю, возразил Мартин, ударил кулаком по телеге, что люди не станут настоящими христианами до тех пор, пока сами не смогут ее читать. Но сможешь ли ты сделать это? Это же колоссальный труд, Мартин. А ты только что говорил, что не успеваешь сделать все задуманное тобой сейчас. Мартин не успел ответить. Кучер неожиданно закричал. И встревоженные монахи, спрыгнув с телеги, тотчас упали от неожиданного прыжка. Увлекшись разговором, они не заметили, как въехали в лес. И вот из мрака деревьев на них неслись вооруженные рыцари на лошадях. Один из них сбросил кучера на землю. Монахи, как и кучер, были безоружными, да и сопротивление было бесполезно. Единственным человеком, который интересовал нападавших, был Мартин. Связав ему руки за спиной, они закинули его на лошадь и галопом умчались между деревьями по узким извилистым тропинкам. Ни на один из вопросов Мартина они не отвечали и продолжали скакать без остановок даже тогда, когда сумерки перешли в темноту. Ошеломленные, испуганные монахи снова взобрались на телегу и медленно поехали в Виттенберг с вестью о том, что вооруженные бандиты, нанятые врагами, похитили Лютера. Тяжело было на душе у Мартина, когда после продолжительного и опасного подъема по тропинкам холмов на фоне звездного неба он увидел силуэт хорошо укрепленного замка. Старший из похитителей крикнул, и ворота отворились. Во двор въехали последние всадники, скачущие сзади, и ворота затворились. Кто-то развязал Мартину руки и помог слезть с лошади. Он оглянулся на высокие стены, на солдат, охраняющих ворота, как бы спрашивая себя, можно ли будет сбежать отсюда. В отчаянии он пожал плечами, бросил последний взгляд на далекое звездное небо и пошел за похитителями. Увидит ли он еще раз это небо над головой? Переступив порог замка, Мартин с напряжением ожидал, что же будет дальше. В таких местах навсегда исчезали враги императора. Об этом говорили и крутые скалы за стенами, и подземные камеры, находящиеся у него под ногами. На какое-то мгновение его ослепил свет факелов, висевших вдоль каменных стен. Затем, когда глаза начали различать окружающее, он застыл в недоумении. К нему спешил человек, которого он часто видел в Виттенберге. Это был один из самых приближенных советников герцога Фридриха Мудрого. Значит, по каким-то непонятным для него причинам герцог перешел на сторону врага и похитил его. Представитель герцога поклонился недоумевающему Мартину и поспешил его успокоить. «Я очень сожалею, что нам пришлось спасать вас, доктор Лютер, таким образом». «Спасать меня? Конечно же. Я надеюсь, вы не подумали, что герцог Фридрих имеет какие-то нехорошие намерения по отношению к вам. Вас похитили для вашей же безопасности, доктор. Видите, как все чисто сработано. Было бы совсем не кстати, если бы в ваших похитителях узнали слух герцога. А так все уверены, что вы исчезли. Никому и в голову не придет, кто это сделал. Но зачем все это? Вас осудили как еретика. Теперь ваша жизнь стоит не более чем пустой звук. Где я? Вы в одном из замков герцога, доктор Мартин. Вартбург, самый неприступный из них. Вам придется остаться здесь на несколько месяцев, может даже на год. За это время должны сложиться более благоприятные обстоятельства для вашей безопасности. Он дружески улыбнулся. В последнее время вы выглядели очень уставшим. У вас всегда столько дел. Теперь у вас будет возможность отдохнуть. Но и здесь вы сможете хорошо потрудиться. Вы очень хотели что-то написать, не правда ли? Вот и займитесь этим. Он повернулся, приглашая Мартина следовать за собой. Сейчас, после такой езды, вам нужно хорошенько поесть и выспаться. Несколько месяцев всех интересовало только одно – что случилось с восставшим монахом? Одни были уверены, что император убил его, другие думали, что его похитили и отвезли в Рим. Но так как в продаже начали появляться его брошюры и книги, стало ясно, что где бы он ни находился, он в безопасности и с ним все в порядке. Его произведения раскупали еще до того, как они появлялись на прилавках книжных лавок. За время отсутствия Мартин стал еще более великим человеком, чем был в предыдущие годы. Уже начинали явно проявляться плоды его протестов. Время от времени люди герцога приносили в Вартбург новости о том, что происходит в Виттенберге и других немецких городах. Филипп Меланхтон, немецкий гуманист, и теолог, ближайший друг и соратник Лютера, теоретик лютеранства, автор Аугсбургского исповедания и многих других теологических произведений, совершенно изменил обряд святого причастия. Он уже не проводит мессы. Более 10 монахов покинули Августинский монастырь. Говорят даже, что некоторые монахи собираются нарушить свой обет безбрачия и жениться. Поступавшие новости очень беспокоили Мартина, но находясь в своем большом зале с каменными толстыми стенами, с видом на лес, он не мог ничего предпринять. Ему было категорически запрещено возвращаться в Виттенберг даже тайным образом, чтобы его никто не узнал. Даже солдаты не знали, кого они охраняют. Для них он был рыцарем, скрывающимся от своих врагов. Монашеские правила пришлось отложить в сторону. Бритая голова Лютера постепенно начала покрываться темными курчавыми волосами. Выросла густая борода. Теперь он носил красный шерстяной плащ и пояс для меча. Но не страх за свою жизнь держал Мартина в крепости, а дело, которому он посвятил все свое время. Стол в его кабинете был завален свитками и множеством книг. Большинство из них были на латинском языке, а самые важные на греческом. Солдаты, которые приходили в зал, чтобы поговорить с ним, удивленно пожимали плечами, видя, как странный рыцарь переводит эти книги на понятный для них немецкий язык. Этот скрывшийся от мира человек был очень талантлив, но стоило ли посвящать себя делу, сущность которого окружающие его люди даже не понимали? Как бы они удивились, если бы им сказали, что книга, которую пишет сейчас странный рыцарь, изменит жизнь Германии. Мартин спал плохо, но при первых же лучах восходящего солнца поднимался и приступал к работе. Наконец все было готово. Он посмотрел на кипу бумаг и облегченно вздохнул. Затем взял чистый лист бумаги и написал по-немецки «Новый Завет». Первая часть его задачи была выполнена. Несмотря на возможную ярость церковных лидеров, папы и епископов, он перевел Новый Завет с греческого и латинского на язык своего народа. Когда он будет напечатан, что вскоре произойдет, монахи и сапожники, принцессы и крестьянки, и даже маленькие дети в каждом городе и деревне страны сами смогут читать Слово Божье. «Когда-нибудь, — сказал себе Мартин, — я переведу и Ветхий Завет. Это будет не так легко, но я сделаю это, прежде чем умру». Тайными путями рукопись была переведена печатником. Мартин не мог успокоиться, пока не убедился, что она находится в их надежных руках. Самая важная задача была выполнена. Кроме того, были написаны многие книги и брошюры. «Что делать дальше?» – мучительно размышлял Мартин, находясь в отдаленном замке. Больше всего он хотел вернуться в Виттенберг, но герцог Фридрих передал ему личное послание, приказывая оставаться на месте. Наконец пришла новость, заставившая его принять решение. Несколько дней спустя в городские ворота Виттенберга въехал, позвякивая мечом о стремена, чернобородый рыцарь. Когда он, пробираясь через толпу, направился к замковой церкви, никто не обратил на него внимания. У церкви он спрыгнул с лошади и отдал поводье стоящему рядом маленькому мальчику. Тот назвал его сударем, быстро поклонился. Один или два монаха заметили, как он входил в здание и все вокруг осматривал. Но ни они, ни с любопытством, наблюдавшие за ним студенты, не узнали, кто это был. Войдя в церковь, рыцарь огляделся. Глаза его горели от негодования. На полу валялись куски штукатурки и гипса, окрашенные в золотистый, красивый, красный и голубые цвета. Возле колонны лежала вдребезги разбитая голова и плечи статуи святого, которая стояла когда-то у кафедры. Все, о чем ему рассказывали, оказалось правдой. Он радовался, что люди поддерживают церковные реформы, но попытка проводить их путем насилия очень печалила его. Пока он осматривал последствия реформы, в церкви шум возбужденной толпы усилился. Подойдя к двери, он увидел, как несколько монахов, стараясь по возможности сохранить свое достоинство, убегают от разъяренной толпы, бросающей в них камни и мусор. Когда несколько погромщиков забежали в церковь, надеясь найти там других монахов для своих издевательств, чернобородый рыцарь, сбежав на ступеньки алтаря сверху вниз, посмотрел на шумную толпу и закричал: «Прекратите это немедленно!» Толпа в недоумении остановилась. Ее внимание привлек скорее не смысл сказанного, а крик. Люди уловили в этом странном одетом рыцаре что-то знакомое. «Ты кто такой, что смеешь разговаривать с нами таким тоном?» — послышался голос из толпы. «Ты что, не знаешь, что в церкви реформа? Не знаешь, что это город Лютера?» Выпрямившись, рыцарь ответил: «Друзья мои, я Мартин Лютер и вернулся в Виттенберг научить вас, что делать». Снова в Виттенберге. «Вы должны оставаться на месте». Мартин с недовольным видом читал письмо герцога Фридриха. Он снова вернулся в Вартбург, но постоянно помнил о своем обещании, данным жителям Виттенберга во время своего короткого посещения. Он провел в старинном городе всего лишь 2 дня, но этого было достаточно, чтобы понять, события вышли из-под контроля. Он знал, что нужен там, и пообещал к Пасхе вернуться. Теперь же герцог в своем послании строго приказывал ему оставаться в одиноком и неприступном замке, где он провел уже около года. «Его высочество повелел вам, доктор Лютер, не выезжать из Вартбурга. Если же вы вернетесь в Виттенберг, то, извиняюсь за свои слова, очень всех подведете». Мартин на мгновение улыбнулся. Он знал, что за всем этим стоит. Хотя герцог и защищал его, но не хотел портить хорошие отношения с императором. Он не был до конца уверен, что все идеи Мартина истинны, хотя и признавал их рациональность. В церквах Виттенберга по-прежнему служили мессы и использовали латинский язык. По-прежнему в городе продавались индульгенции, а паломники приходили взглянуть на реликвии герцога. Те, кто в дни смут нарушил закон, разбив статуи и устроив беспорядки в церкви, были строго наказаны. Герцог Фридрих не хотел поддерживать бунт против власти Рима. Ему было гораздо удобнее держать Мартина в отдаленном замке, вдали от всех событий. После исчезновения Мартина герцог уже не стоял перед выбором, чью сторону принять в дискуссии, которая расколола церковь в Германии и других частях Европы. И кроме того, мой дорогой доктор, есть герцог Георг, напомнил посланник и беспомощно развел руками. Если вы вернетесь к этим, вынудите вашего герцога открыто выступить на вашей стороне, как вы думаете, что он сделает? Мартин хорошо знал, что может сделать курфюрст Георг Саксонский. Его земли граничат с землями герцога Фридриха. С тех пор, как Лютер стал профессором из Лейпцигского университета герцога Георга, многие студенты перешли в Виттенбергский слушать его лекции. Георг был ярым противником всего того, за что выступал Мартин, и верным слугой папы и римско-католического императора. Мартин повернулся к посланнику и спросил: «А как вы думаете, что он сделает?» Посланник пожал плечами. Он мог бы постараться подтолкнуть императора к военному походу на Виттенберг. «Если вы будете там, у него будет хороший предлог. Конечно же, герцог Фридрих никогда вас не выдаст, но если наши враги попытаются схватить вас силой, может начаться война. Мартин ходил взад и вперед по комнате. Он прекрасно понимал положение своего покровителя, но все же должен был поступить так, как считал единственно правильным. «Я напишу его светлости», — сказал он, — «посланнику, и разъясню ему свою точку зрения». Человек поклонился, и они начали говорить о другом. Мартин сообщил, что уже печатается его перевод Нового Завета, и что сейчас он работает над другими книгами и брошюрами, которые хочет закончить до Пасхи. Посланник герцога рассказал ему о том, что по всей Германии люди считают его руководителем церкви нового типа. В Виттенберге движение реформации возглавили Карл Штадт и Филипп Меланхтон. В Швейцарии библейские истины проповедуют Ульрих Цвингли. Он также разоблачает заблуждение римской церкви. Мартин не мог не понимать, что, прибыв свои тезисы к дверям Виттенбергской церкви, он положил начало движению, которое повлечет за собой новый тип церкви. Долгое время он надеялся, что папа и епископы признают его правоту и сами исправят недостатки в церкви. Теперь было ясно, что этого не случится. Мартин любил многие обряды той церкви, в которой вырос, но все же иногда против собственной воли уводил людей из католической церкви в совершенно новую. После ухода посланника Мартин принялся писать письмо своему покровителю. Теперь он знал, что нужно сказать. Новое движение превращается в разбушевавшуюся стихию. Ему прежде всего нужно быть не в Вартбурге, а там, где происходят главные события. Если герцог Георг воспользуется его присутствием как поводом для начала войны против герцога Фридриха, что же, это было бы очень печально. Но какое-то мгновение он остановился, не спеша обмакнув перо в большую чернильницу, и продолжил писать. «Однажды, ваше сиятельство, я сказал, что если бы в Вормсе было столько злоумышленников, сколько черепицы на крышах домов, я все равно отправился бы туда. Теперь я говорю, что если бы даже герцог Георг 9 дней подряд сыпал на меня с неба град камней, я все равно вернусь к Пасхе». Через несколько месяцев по направлению к университетскому городу снова скакал всадник с бородой, в одежде рыцаря, с мечом и шпорами, но в руках он держал тяжелую книгу. Когда лошадь отдыхала, он читал, слегка придерживая рукой поводья. Один попутчик, проведший с ним ночь в гостинице, очень удивился, увидев, что книга написана на иностранном языке. Более того, подобных букв он вообще никогда не видел. Еще большее удивление отразилось на его лице, когда он обнаружил, что рыцарь читает книгу от конца к началу, а не так, как это делает обычно. «Господин, что вы читаете?» – не выдержал он. «Что?» – рыцарь посмотрел на своего компаньона и прищурился. «О, извиняюсь, я пытался перевести этот стих на современный немецкий язык. Это Ветхий Завет». «Ветхий Завет, но... он, наверное, написан на латыни, и нам нельзя его читать?» «Так говорят епископы. Только священникам и монахам это позволено». Путешественник вздохнул. «Кстати, говорят, некоторые из них живут так, что им бы было очень полезно читать его почаще. Это Ветхий Завет в оригинале, на еврейском языке, а не на латинском. И вы можете его читать?» «Да, и переводить на немецкий. Вот послушайте». Рыцарь указал на отрывок и, ведя пальцем вдоль странных букв, начал переводить. Собеседник зачарованно слушал. «Дорогой мой, несомненно, вы очень странный рыцарь. Вы должны все перевести на немецкий. После того, как наш Лютер восстал против папы и призвал людей самим читать Библию, найдется огромное число желающих купить ее». Неожиданно он в упор посмотрел на человека с книгой. «А вы, случайно, не его соратник?» Он подозвал хозяина гостиницы, чтобы заказать еще еды. Забавная история. Куда исчез Лютер? Он вернется. Вы так думаете? Я знаю это. Через пару дней он будет в Виттенберге. Странствующий рыцарь взял свою еврейскую книгу, попрощался и, улыбаясь, поднялся по узким ступенькам. Он знал, что говорил, потому что это был сам Мартин Лютер, втайне от своих врагов, возвращающийся домой. Одной из причин, почему он выбрал Виттенберг, а не какой-либо другой город, было то, что там он мог помочь своим друзьям переводить Ветхий Завет на немецкий язык, как он хотел, чтобы его народ мог читать всю Библию на своем родном языке. В Виттенберге его ожидала теплая встреча, устроенная горожанами и студентами, и холодный прием у герцога. Но впоследствии все изменилось. Крестьяне надеялись, что Мартин возглавит их восстание против помещиков, так как им казалось, что он обязательно поддержит простых и бедных людей. Но Лютер резко отмежевался от крестьянского бунта. Крестьянская война, охватившая Германию в 1524 году по 1526 год, который вспыхнул сразу после его возвращения, и многие бывшие сторонники отвернулись от него. Однако они не вернулись в римско-католическую церковь, а присоединились к другим реформаторам, которые были еще более радикальными, чем Мартин Лютер. Мартин теперь не был одинок в своей борьбе против отступлений в церкви. По всем странам Западной Европы, в Англии, Шотландии и других местах у него появились единомышленники. Когда им не удавалось провести необходимые реформы внутри церкви, они вообще выходили из нее. В таких местах начали появляться новые деноминации или церкви. В Германии это были лютеране, в Швейцарии – кальвинисты, в Шотландии – пресвитериане. Появилась новая церковь и в Англии. Это были протестантские церкви, которые впоследствии стали такими же значительными и многочисленными, как и католическая церковь, от которой они отделились. Одновременно протест Мартина против злоупотреблений его старой церкви воздействовал и на тех, кто, видя его правоту, все же не хотел покидать римскую церковь. Эти люди постарались покончить со многими злоупотреблениями, против которых выступал Мартин и его соратники. Герцог Фридрих, увидев, что не он один поддерживает взгляды Мартина, и что в этой борьбе можно рассчитывать на помощь других князей, открыто встал на сторону Мартина. Виттенберг стал центром лютеранской реформации. В 1525 году, через 8 лет после того, как Мартин вывесил на церковной двери свои знаменитые тезисы, в виттенбергских церквах перестали совершать мессу и богослужение начали проводить не на латинском языке, а на немецком. Герцог отказался от своей огромной коллекции святынь, за которую заплатил столько денег и ради которой проехал много тысяч миль. В городе перестали продавать индульгенции, а простых людей учили просить и получать прощение своих грехов у Бога, а не у священников. К тому времени, спустя 3 года, после окончания перевода, был напечатан Новый Завет на немецком языке, который расходился быстрее, чем его печатали. Мартин, кроме всего прочего, начал писать гимны, выражая в стихах те истины, которые проповедовал. Его сборник гимнов получил еще большую известность, чем немецкий Новый Завет. По всей стране простые домохозяйки, фермеры и торговцы пели его гимны. Изменилась и сама церковь. Монахи и монахини покидали свои кельи и начинали трудиться в миру. Еще в Вартбурге Мартин был изумлен, услышав, что священники замковой церкви Виттенберга, пренебрегши своим обетом безбрачия, женились. Теперь все больше и больше монахов уходили из своих тихих келий, одевали обычную одежду, женились и поселялись в обычных деревянных домах, в которых жила половина немецкого народа. Мартин смотрел на все это со спокойной улыбкой. Днями и ночами он был занят, настолько занят, что ему не хватало времени раздеться перед сном. Он просто падал в кровать и сразу засыпал. Ему нужно было написать многочисленные письма, встретиться с множеством людей, ответить на все вопросы. Все больше и больше книг и брошюр выходило из-под его пера. Ему приходилось проводить занятия по Библии, проповедовать по воскресеньям и в будни. Для жены и семьи в жизни Мартина времени не оставалось. На свой 40-летний юбилей он очень смеялся, когда один из друзей посоветовал ему, невзирая на монашество, жениться, чтобы жена присматривала за ним и привела в порядок его домашние дела. «О, я слишком стар, занят и счастлив», – ответил Мартин. «Женитьбой вы меня не поймаете». Надежная опора. Из Виттенберга по дороге к монастырю ехал крытый фургон. Это происходило из месяца в месяц, много лет подряд. Даже слепой нищий, которых по немецким дорогам великое множество, мог с уверенностью сказать, кому принадлежит этот фургон. Даже тогда, когда внутри него не гремели бочки, от него исходил сильный запах рыбы. Единственная необычная деталь в этой картине была та, что на этот раз в фургоне ехал сам Леонард Коп, богатый хозяин, а не один из его работников. Может быть, могли подумать люди, монастырь вовремя не платит за рыбу, и сам Гер Коп решил заняться сбором денег. Коп многие годы поставлял ближайшему монастырю свою сельдь. Монахи не покупают ее на Великий пост и для Страстной Пятницы с тех пор, как сами перестали ловить рыбу. Торговля Копа преуспевала. Но в последнее время настоятельницу монастыря мучил один вопрос. Следует ли ей иметь дело со сторонником Лютера или нет? Учитывая то, что сельдь у Копа всегда была отличного качества, принять решение было нетрудно. Закончив все дневные дела, Коп по дороге в монастырь размышлял о том, что ему скажут монахини. Он намеревался вывести из монастыря больше груза, чем привезти. Фургон въехал в монастырский двор, и кучер подогнал его почти вплотную к двери, через которую выгружались бочки с сельдью. Привычные к тяжелому физическому труду монахини сами загружали бочки и катили их в кухню. Затем фургон загружали пустыми бочками, оставшимися от предыдущего приезда. Кучер еще ближе подъехал к двери. Внимательный наблюдатель мог бы заметить, что для погрузки пустых бочек понадобилось гораздо больше времени, чем обычно, и что когда коп хлестнул, наконец, лошадь кнутом, и она тронулась с места, фургон выглядел, по крайней мере, не менее нагруженным, чем с полными бочками. Через несколько минут рыботорговец выехал со двора и покатил к Виттенбергу. Из бочек в глубине фургона послышался странный человеческий голос, и кучер сердито сказал кому-то невидимому: «Если вы не хотите, чтобы вас арестовали, а меня прикончили, сидите тихо». На его лице отразился страх, и он безжалостно ударил лошадь кнутом, напрасно пытаясь заставить ее бежать немного быстрее. В это время волновался не только бюргер Коп. В Виттенберге Мартин нетерпеливо мерил шагами комнату, взволнованно ожидая приезда торговца рыбой. Они сговорились совершить нечто весьма опасное и даже криминальное. Когда, наконец, фургон загромыхал по мостовой старого города, Мартин с облегчением вздохнул. Приехав в отдаленный квартал города, фургон остановился, и Мартин, сопровождавший его от городских ворот, выкатил пустые бочки и затем бережно помог выбраться из фургона 12 молодым монахиням, бежавшим из монастыря. Редкие прохожие, потрясенные увиденным, наблюдали, как одна за другой из фургона почти вывалились молодые девушки. На этот раз доктор Мартин перестарался, пробормотал один из зевак. Он похитил монашек, а ему следует знать, что за похищение монашки из монастыря или даже за помощь в побеге грозит смертная казнь. Рядом стоящий человек кивнул. Да, ты прав. Если бы это было во владении герцога Георга, его бы, конечно, казнили. Но неизвестно, как поступит герцог Фридрих. Послушайте, друзья, мы все знаем, что папские прелаты по-прежнему надеются схватить его и сжечь. Так что такой пустяк, как похищение дюжины монашек, не очень испугает Мартина. Прохожие были правы, но они не знали, что монашки сами написали Мартину и попросили его устроить побег из монастыря. Они признали истинность протестантского вероучения. Но не осмелились сказать об этом настоятельнице монастыря. Мартин надеялся, что его покровитель отнесется к этому делу не слишком строго, как можно было бы ожидать от католических князей, хотя и знал, что Фридрих Мудрый не любит нарушителей закона. Однако прохожие были недалеки от истины, когда говорили, что в любой момент Лютера могли арестовать и сжечь, потому еще одно преступление не играло для него особой роли. В Бельгии уже был сожжен за свою веру первый протестантский мученик. Частично и по этой причине Мартин решил не следовать примеру своих друзей, которые женились. Да, он еще и не встретил ту, на которой ему по-настоящему хотелось бы жениться. Когда в этот день он увидел монашек, совершивших такое опасное путешествие в фургоне, то понял, что и среди них нет той, которая могла бы изменить его решение. Мартин знал, что беженкам лучше всего выйти замуж и устроить свой семейный очаг. Тогда бы ничто не смогло заставить их вернуться в монастырь. В конце концов, три монашки вернулись домой к родителям. 8 других вышли замуж. Неустроенной осталась одна Катрин фон Бора. Хотели, чтобы она вышла замуж за одного молодого дворянина, который учился в университете, но его семья воспротивилась. Затем Мартин нашел ей еще одного жениха, но она категорически отказалась выходить за него замуж. «Доктор Лютер, я мечтала совсем не о таком. О, да, я лучше выйду замуж за вас, чем за него». Немного позже Мартин поехал к себе домой, чтобы встретиться с матерью и отцом, уже пожилыми людьми. Он рассказал им о своем приключении с монашками и посмеялся над признанием Катрин. Его отец наклонился вперед, упираясь руками в колени. «А почему бы тебе, мой мальчик, и не сделать этого, а?» Мартин удивленно и немного испуганно посмотрел на него. «Что вы имеете в виду, папа?» «Как что? Жениться на той девочке?» «Конечно. Я знаю, что ты считаешь себя стариком, но женитьба пойдет тебе на пользу. Пора уже, чтобы кто-то присмотрел за тобой, мой мальчик». «Да, но я даже не думал об этом». Мартин громко рассмеялся, и маленькая кухонька родителей задрожала от такого шума. «Я был так занят, выдавая замуж других, что мне не хватило времени устроить свой собственный домашний очаг». «Мартин, мой мальчик, тебе очень нужен свой дом, семья. То, что священники и монахи не имеют семьи и детей, совершенно неверно. У тебя должно быть место, где ты мог бы расслабиться, где был бы в безопасности. Тебе нужна надежная опора в борьбе против всех твоих врагов. На небесах известно, сколько их у тебя». Возможно, после этого разговора с отцом Мартин решился. Он послал письмо бюргеру Леонарду Копу, который помогал монашкам бежать из монастыря. «Случилось чудо», – писал он, – «и я собираюсь жениться. Приглашаю вас на бракосочетание». Не только Коп, но и все жители Виттенберга пришли посмотреть на великое событие. Во главе длинной процессии друзей и гостей, сопровождавших Мартина и Катрин в церковь, шли музыканты. На крыльце церкви, на виду у всех, произошло бракосочетание. Затем все направились в Августинский монастырь, где для всех пришедших был устроен пир. Мартин никогда больше не уезжал из той части Германии, где он поселился с семьей, и где у него было столько сторонников. Теперь он совсем не боялся быть арестованным и сожженным на костре. После свадьбы он прожил в своем многолюдном и шумном доме в Виттенберге около 20 лет, и все это время непрестанно трудился. Этот период его жизни очень отличался от лет, прожитых Мартином после посещения Рима. Сейчас он был знаменитым, одним из самых известных людей Германии. Его книги читала вся Европа, а его гимны пели во всех местах, где говорят по-немецки. Множество ученых и студентов приезжали в Виттенберг, чтобы увидеть его. Катрин было нелегко вести домашнее хозяйство. Когда они поженились, у них совсем не было денег, за исключением того, что им подарили друзья. Несмотря на упорную работу Мартина, всю жизнь им не хватало денег на хозяйство. Мартин не получал никакой прибыли от своих книг, и чтобы хоть как-то свести концы с концами, неоднократно брался за различные ремесла. Одно время он, например, работал плотником, но этот труд так утомлял его, что для другой деятельности сил не оставалось. Ему пришлось оставить его и заняться более важными делами. Деньги, вырученные от продажи инструментов, быстро кончились. К счастью, у Мартина было много щедрых друзей, без которых он не прожил бы. Герцог подарил ему дом на территории монастыря, в котором когда-то жил Мартин. Часто присылал дичь или деньги. Но если эти деньги не попадали в руки Катрин, Мартин быстро раздавал их вечно толпящимся возле его дома нищим и студентам. Как только Катрин выплачивала все долги, у Мартина снова кончались деньги. Он говорил, что никогда не волнуется о счетах. Как только он оплачивал один счет, тут же приходил другой. Дело в том, что прожив большую часть своей жизни в монастыре, он не привык обращаться с деньгами и был совершенно непрактичным в житейских делах. Его ум всегда был занят беседами, чтением, проповедью, обдумыванием содержания книг, которые он собирался написать, и новых лекций, которые он должен был составить. Как ему и Катрин удавалось содержать хозяйство в порядке, остается тайной. Даже после того, как в их семье появилось 6 детей, в доме было полно студентов. Мартин регулярно проводил занятия, и его дом стал студенческим общежитием университета. Некоторые из этих молодых людей записывали все, что говорил красноречивый Мартин, так как все им сказанное было мудрым и остроумным. Позже был опубликован сборник, который назывался «Застольные беседы Лютера». Умер Мартин Лютер в том же Виттенберге, когда ему было за 60. Обозревая историю с высоты веков, мы восхищаемся героической личностью восставшего монаха. У него хватило мужества противостать всей церкви и смело взглянуть в лицо смерти, отстаивая то, что он считал истиной. Он освободил людей от невежества и суеверий. Он протестовал, то есть провозглашал Божью истину, дарованную для всех людей в Библии. Он перевел всю Библию на родной язык своего народа, чтобы все могли познать эту истину. Он вынудил римско-католическую церковь положить конец многим злоупотреблениям, которые проникли в нее. Он непреклонно выступал за религиозную свободу, право людей выражать свои взгляды и поклоняться так, как они считают это нужным. Во время своей борьбы он часто болел, плохо спал, страдал от уныния и, несмотря на любовь своей семьи и друзей, чувствовал себя очень одиноким. Бывали периоды, когда он задумывался, что же случится с ними всеми, и никак не мог поверить, что сможет дожить до конца своей жизни в полной безопасности. И хотя он беспокоился о себе, еще более он переживал за свою семью. Но одно он знал наверняка – он сделал то, что Бог хотел от него, а Бог никогда не покинет его. Года через два после женитьбы он написал гимн, который разошелся по всей Германии, и в наши дни его поют по всему миру. До конца своей жизни Мартин мог напевать или повторять его про себя, и чем старше он становился, тем более справедливыми казались слова этого гимна. «Наш Бог – надежная опора, наш верный щит и меч. Он исцелит нас от всех немощей, которые сейчас одолевают нас. И если все зло мира сего ополчится на нас, чтобы растерзать, мы не будем унывать, оно не победит нас. И пусть враг заберет нашу жизнь, наше добро, честь, детей и жену, это не будет его победой, потому что все это тленно, а град Божий пребывает вовек».
Дорогие друзья, только что мы с вами прослушали третью заключительную передачу, составленную по книге «Восставший монах». Эту книгу для вас прочитал Геннадий Пустовит.
эти слезы у праведных. Все записаны в книге святой. Бог великий, могучий и праведный соботрет их своею рукой. Ни слезинки одной не останется на измученных скорбью глазах, и душа никогда не расстанется с Иисусом святым в небесах.
Драгоценные слезы раскаяния их положит Творец пред собой, оправдав душу вместо отчаяния, даст ей радости вечный покой.
Ни слезинки одной не останется на измученных скорбью глазах, и душа никогда не расстанется с Иисусом святых в
Иисусом святых в небесах.